Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Программа «Мы за границей», запись 27 сентября 1978 года. Часть первая. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
Радиожурнал «Мы за границей».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем поэту Максимилиану Волошину. Точнее говоря, даже не самому Волошину, а его дому в Коктебеле, в Крыму. Этот дом, построенный еще до революции, чудом уцелел до наших дней и служит местом паломничества. Сюда, к этому дому в Коктебеле, съезжались и съезжаются те, кому дорога память о русской поэзии начала XX века, и кто хотел бы восстановить распавшуюся связь времен, вопреки всем историческим разрухам и погромам. И хотя Максимилиан Волошин давно умер, его дом остался каким-то очагом и символом культуры, русской и всемирной, символом духовной свободы, религиозного гуманизма и мудрости. Дверь отперта, переступи порог, мой дом раскрыт навстречу всех дорог. В прохладных кельях, беленых и звездкой, вздыхает ветр, живет глухой раскат, волны, взмывающий на берег плоский полынный дух и жесткий треск цикад. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. Так писал сам Волошин о своем доме в Коктебеле в стихотворении «Дом поэт», которое стало его поэтическим завещанием. Написанное более полувека тому назад, оно до самого последнего времени не появлялось в печати, но ходило в списках. Стихотворение Волошина «Дом поэта» явилось предзнаменованием российского самиздата и содержало девиз, который можно было бы поставить эпиграфом к истории новейшей словесности. «Мои ж уста давно замкнуты. Пусть почетней быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Таков дом поэта в прямом и в переносном значении. Прошло много лет, и этот дом ожил. Об этом написала очерк Наталья Рубинштейн, очерк, который так и называется «Дом без поэта». Она рассказывает о доме Волошина в Коктебеле, о доме, который сохраняет память о своем хозяине, честь сохранительницы. И продолжательницы, и дома, и дела Волошина принадлежало его вдове Марии Степановне. Очерк «Дом без поэта» и начинается с обращения к ней, недавно умершей хозяйке дома. Обращение это написано уже за границей. У микрофона автор Наталья Рубинштейн.
Пиши мне так. Крым, Коктебель, дом поэта Волошиной. Марья Степановна, ну ведь так не дойдет. Напишешь, тогда идет. 3 года прошло, а я так и не написала. А теперь уже некуда писать. Я думаю, в день смерти Марьи Степановны Волошиной 10-е годы, случайно задержавшиеся в уголке Коктебельской бухты в Крыму, навсегда покинули Россию. Перед смертью Марья Степановна завещала дом в дар Феодосийскому краеведческому музею. Но музей — только склеп ушедшему времени, только памятник. При Марье Степановне дом был не памятник, память, не склеп, склон, по которому медленно стекала отставшая от общего потока капля времени.
Мария Степановна Волошина немного не дожила до столетней годовщины со дня рождения Максимилиана Александровича. К этому сроку она ушла к нему, а к уходу готовилась всю жизнь. Все 45 лет, что провела в Коктебельском доме одна без него. 45 лет ее вдовства заслуживают того, чтобы быть названными не теми первыми словами, которые приходят в голову, не годятся ни подвиг, ни подвижничество, а вот если так, продолжение. Она была постскриптум к его судьбе, продолжение живого присутствия поэта в длящейся без него жизни. Она продлила его земной век до столетия, и только теперь вместе с ней он окончательно ушел от нас. Что остается вообще после ухода поэта? Только ли стихи? Так от Пушкина досталась нам эпоха. Поэты, говорим, пушкинской поры. Театр пушкинского времени. Ближе к нашему времени от поэта остаются две вещи. Стихи и мученическая биография. И еще иногда вдова. В наше время писатель не может позволить себе легкомысленно жениться на первой красавице, которая после его смерти выйдет замуж за генерала и благополучно доживет свой век среди детей и внуков. Выбор жены, будущей вдовы, правда, ей еще и при жизни супруга, могут выпасть на долю совершенно фантастические приключения, которые потребуют ни дюжинных, ни женских качеств. Дело в высшей степени ответственное. Выбирая себе вдову, писатель выбирает свою посмертную судьбу, судьбу своих рукописей и часто своих идей. По смерти Максимилиана Волошина от него остались стихи, статьи, акварели, дом и Мария Степановна. Все вместе взятое – это и есть самое полное собрание его произведений. И дом помнит.
В мастерской мольберт и кисти, палитра Остроумовой Лебедевой и конторка Алексея Толстого. На книжных полках книги издательства Маркса, братьев Собашниковых, гржевинские сборнички. Огромные разноцветные раковины, привезенные хозяином с Индийского океана. Дешевенькая деревянная химера, купленная у продавца сувениров возле собора Нотр-Дам. Черный, плоский и пористый кусок дерева с тусклым пятном медного гвоздя. Макс притащил однажды с моря, кричит: «Маруся, я нашел кусок корабля «Одиссея».» Иосиф Абгарович Арбели подтверждает: «Кусок обшивки античного галеона». И никогда не говорилось, не трогая руками. А говорилось так: «Ну что там опять бестолку по полкам шарить? Взяла бы тряпку. Хорошо, я слепая, грязь не вижу. А все лучше вытерла бы пыль». А теперь и химеру, и раковины, и корабельный бок накроют стеклянными колпаками. Наклеят этикетки и на картонке напишут: «Руками не трогать». Возле белого гипсового лекота Иах вдоль двух небольших диванчиков протянут красные шнуры на столбиках. «Не заходить». А на этих диванчиках, на ступеньках, на полу возле самой Таях мы рассаживались тесно в день памяти Гумилева, чтобы слушать стихи, которые, хорошо или плохо, кто как мог и умел, читали в звездный августовский вечер. Теперь, после смерти Марии Степановны, остался ли хоть один дом в России, где соберутся 24 августа читать вслух Гумилева? В доме Волошина не заботились ни о хорошем стиле, ни о строгом вкусе. Над лестницей портрет работы Диего Рибера, на стенах Багаевский и Остроумова, А вот прижата к стене кнопка открытка. Репродукция с Венеры по течели. А вот и газетная вырезка рядом желтеет. Понадобилась. Приглянулась хозяину, да так и осталась. Но единство и стиль были. Так всегда бывает, если дом не собрание случайных предметов, а мир, несущий на себе отпечаток сложившей его личности. Ну, теперь соберутся музейщики спорить об интерьере, что характерно и что не характерно, в стиле эпохи, не в стиле. А сколько в разных углах дома жило фотографий и портретов. Родные, гимназический друг Пешковский, тот самый, что русский синтаксис в научном освещении. Марина С. Цветаева, Гумилев, Сергей Соловьев, Модест Гофман. Теперь начнут рассуждать. Кого надо знать, кого не надо, это имя ничего не говорит советскому человеку.
Еще при Волошине в дом пришла весть о расстреле Гумилева, без него, о самоубийстве Цветаевой, смерти Мандельштама. В пустом холодном доме все теснее поселялись тени. Дом превращался в остров памяти. В городах, в библиотеках, музеях, издательствах делали вид, что и теней этих не было. Там снимали портреты, вымарывали имена из оглавлений, изымали с полок книжки. Память жила только тут, в изгибе Коктебельской бухты. Только здесь не пересматривали каталоги, белыми пятнами не замещали любимых лиц. Дом стоял не подвластный абсурдным наваждением настоящего. Воля маленькой, сердитой, полуголодной женщины защищала его. Безнадежно и упорно Мария Степановна охраняла память об отмененном времени. Не было никаких гарантий, что она доведет свою хранительскую деятельность, да и просто свою человеческую жизнь до обычного конца. Но она об этом не думала. Макс был мистически прописан в Коктебельском краю. Профиль его с очевидностью, именно его профиль, не какое-нибудь там надуманное отдаленное сходство, нависает над бухтой и теперь, как нависал задолго до его рождения. Утром и вечером, выходя на террасу, Мария Степановна ежедневно видела перед собой знакомый светлый контур в воздухе. Радость это была или мука? Что были для нее эти встречи? Продолжает Наталья Рубинштейн.
В доме и при Максе, и после всех звали по именам, и больших, и маленьких. Близкие Марью Степановну зовут Маруся. Я с ней не была близка, но мой 4-летний сын, видно, был. С утра, как другие дети, «хочу на море», он заводил: «пойдем к Марусе». Усаживался против нее на скамеечку, и он или она начинали. Поговорим? Беседы их не очень длинные, всегда протекали наедине. И сын никогда не умел или не хотел их пересказывать. «Маруся, ты что-нибудь говорила?» «Нет, мы просто разговаривали». «Про что?» «Ну, про все. Я боялась, что он утомляет ее. Силы Марьи Степановны последние годы было уже немного, но она возражала. Пусть приходит. Пусть дышит домом, запоминает. Да что он может запомнить? Да хоть и забудет, а запомнится. Вспомнишь, Дань, меня, когда я уйду? А ты куда уйдешь? Куда все мы должны уйти? И я тоже? И ты?» «Нет», — Танька напрягается, — «я не уйду». «Ну, как хочешь, оставайся, если так».
Говорит «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Мы передаем сегодня литературный очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта» о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. На мой субъективный взгляд и вкус, это лучшее, что было написано о Волошине после Марины Цветаевой с ее прозой «Живой о живом». Но Цветаева рассказывала о живом поэте, который строил и наполнял собою этот дом, превратившийся в легенду. А теперь у Натальи Рубинштейн речь идет о доме, опустевшем в наше время и, тем не менее, продолжающем жить на правах мифа или последнего убежища русской поэзии и культуры начала века. Я употребляю слово «миф» не как выдумку или фантазию, но в цветаевском смысле. Миф и мифотворчество – это извлечение из конкретного человека его основы, его сущности. В этом смысле миф – это не ложь, но это самая глубокая и подлинная правда о человеке, хотя и скрытая под напластованиями, под поверхностью внешних явлений. И Цветаева творит в честь Волошина миф и делает это в соответствии с поэтической человеческой натурой самого Максимилиана Волошина, великого мифотворца, который и собственный дом, и Коктебель, и Крымское побережье превратил в продолжение своей личности и судьбы вплоть до физического сходства камней со своим призванием и обликом. Продолжает Наталья Рубинштейн.
В лето 70-го года Коктебель был особенно плотно забит. Одурманенные сумасшедшими доходами хозяева сдавали уже не только комнаты и сараи, но даже койки во дворе под деревом. Лачуги облупленнее и беднее я еще не видала в богатом Коктебеле. Шура, звали хозяйку, худую мелкую старушонку в платочке, острым углом нависающим над разлинованным морщинами лбом, и с бровями, изгиб которых точно повторял остроугольную форму платка. Лампу хозяйка давала нам керосиновую, замок амбарный. Еще рукомойник во дворе, да чтоб ребенок в огород не лазал. «Неказисто живу», — сказала Шура. «Через 3 дня чего получше найдете, съедете, небось». А чтобы этого не случилось, требовала она с нас все деньги вперед за целый месяц. Едва устроились, и пошли мы в дом. Марья Степановна выслушала Данькину болтовню о прекрасной керосиновой лампе, которая сама горит, а не от выключателя, и мой лирический репортаж о бедной старушке. И вдруг сказала: «Это вы Настамова? Возле бани, что ли, сняли? У Шурки домиком?» «Да-да, конечно. Платочек домиком, бровки домиком. Ясное дело, иначе нашу хозяйку и звать не могли. Вот именно, Шурка домиком». «Ох», — сказала Марья Степановна, — «уморите вы меня, бедная старушка». Тут она собрала всех, кто знал коктебельские дела, и, смеясь, потешаясь над нами, огорчаясь, что мы дали такого маху, рассказала им про наши приключения. «Это Шурка домиком. Первейшая здесь была скандалистка и распутница. Бабы раз, у которых она мужей поотбивала, чуть ее не прикончили. У меня здесь пряталась. Ну, теперь хоть и стара, а пьянчуга первая. Пока деньги ваши все не пропьет, держать будет. Ну, а пропьет — выгонит. И хоть бы вы посоветоваться пришли. Я что-то весь поселок знаю. Я тут сколько родов приняла, сколько ран после драк перевязала. Здесь 10 лет, кроме меня, медика-то не было. И пока ноги носили, а глаза смотрели, я и лечила весь поселок. Хватало, видно, у нее сил сразу жить двойным временем, минувшим, Максовым, и этим, пустым для нее, но призывавшим на помощь к дерущимся мужикам, как беспомощным роженицам. Вечером Шурка домиком, выпивши, но не очень, перечитала мне: «Ой, да зачем же вы так меня опозорили? Приходят тут, стыдят. Ты, говорят, зачем волошинских гостей обобрала? А я ж и не знала. Вы сказали бы, с волошинскими и разговор другой. Да не бойтесь, вы живите сколько хотите. Я Марьи Степановны друзей обидеть не могу. Я Максимилиана Александровича еще как помню. Кто Марусю без него обидит, с того не на том. На этом еще свете спросится». 2 недели спустя первые вести о холере доползли до Коктебеля. Говорили, что Севастополь закрыт, и Одесса уже закрыта. Милиция и санитарная инспекция разогнали самодеятельный кемпинг, свалили в кучу весь мусор, безмятежно прежде рассевшийся по побережью, и самые следы палаток выжигали огнем. Холера была уже и в Феодосии. И опустел Коктебель. Опустел совершенно. А мы не трогались с места. Куплены были заранее обратные билеты, а на другие денег не было. Да и не хотелось нам. Пуст и прекрасен был пляж. Исчезли лежбища загорающиков в бухтах. В маленьком безлюдном кафе можно было поесть за 5 минут. В дальних прогулках не мешал вой транзисторов. И когда спускались мы с перевалов, вырез бухты с каждого поворота открывался по-новому, как будто проходил перед глазами длинный ряд волошинских акварелей. в безлюдье, а встречам всегда ощущалось драматическое напряжение Карадага. Точно мы застали немую сцену каменного спектакля. Проходя садом чудес, мы не находили странным, что местная традиция назвала садом чудовищное нагромождение скал. Внизу, в воде, торчала хмурая скалистая арка. И несомненно было, что да, что правильно, а там, между камнями, вход в Аид. Арка эта запечатлена на одном из пушкинских крымских набросков и на множестве волошинских акварелей. На одной такой он сделал надпись: «Эти места незабвенны уж тем, что однажды Пушкин на них поглядел, кораблем проплывая в Гурзуф». Немногие задержавшиеся в холерный август в Коктебеле, мы радовались тишине и безлюдью. В доме тоже поредело. Уменьшилась суета. Считанные постояльцы собирались уезжать до сентября, а в сентябре гостей не предвиделось. Крым был для въезда закрыт. 4 месяца в году била жизнь ключом в доме. Встречалась Марья Степановна с старыми друзьями, узнавала о переменах, замужествах, смертях. Как ни противилась, а каждый год, лето каждое, приносило ей новые знакомства. И она удивлялась. И радовалась, что после стольких лет одичания приходят не только друзья Макса в поколении, но и читатели его в потомстве. И так 4 месяца в году. Но теперь раньше обычного наступил разъезд. И то, что всегда было известно, стало теперь ощутимо. За пределами летней утомляющей праздничной суеты Марья Степановна была одинока. И так много лет. И уже много лет, как к одиночеству добавилась немощь. 100 мест было в России, куда звали ее провести зиму. Рады были бы друзья в Москве, в Ленинграде, в Харькове, в Симферополе. Но дом оставить было невозможно надолго. И осенние штормовые ветры, и зимние холода Марья Степановна коротала одна. Редкие и желанные были зимние гости. Проходила, ночевала в доме группа геологов. Сидели ребята за столом, рассказы слушали, листали альбомы и оставляли после себя собственного изделия вальс. Нам голосом юным хозяйка седая старинную песню поет. На Рождество Марья Степановна зажигала в доме свечи. За каждого, кто бывал когда-либо в доме и умер уже. Свеча, и за Сережи и Фрона свеча, и за Белого свеча, и за Мандельштама свеча, и за Эренбурга, и за Маршака, и за Булгакова, и за много, много свечей. С каждым годом все больше. Да я уж привыкла одна. А что холера пришла, так что ж? Когда-то ведь надо платить. Не только ж брать, рвать, хапать, захламлять и уродовать землю, и никогда ничего не давать, и ни о чем впрок не думать, и ни в чем себя не ограничить, и долгов своих не считать природе, и о возмездии не помышлять. Самое даже слово такое забыть. Теперь вот опомнится немного, если сумеют. Ты купи бутыль здешнего вина красного и пейте в день по стакану. И мальчику тоже, 0,5 стакана в день. Эта кислота убивает микробов. Так болгары виноградари полагали. И вроде не болели в холеру.
Недаром поставил Волошин свой дом именно здесь, в Коктебеле. Для нас теперь это модный курорт. А для Волошина Крым вообще, и Коктебель в особенности, это скрещение всех путей истории, всех эпох. Это сосредоточие земли. Это воплощение и Древней Греции, и Новой России, и римской цивилизации, и мусульманства. Это первобытный вход в Аид и взрывы революции. Это история, превратившаяся уже в географию. Отсюда Волошин смотрит на всемирную панораму с удивительной веротерпимостью, так же, как смотрит на кровавую современность из перспективы других веков, будучи, по выражению Марины Цветаевой, не созерцателем, но событийником исторических катаклизмов. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России, и в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединении выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все — Европа и Россия. Гражданских смут горючие стихии развеются, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Дом Волошина, как посмертное продолжение его поэтических заветов, насыщен памятью обо всех и обо всем, что его населяло когда-то. Поздние потомки, мы приходим сюда с единственной целью и надеждой — протянуть эту нить немного дальше, от него к нам, от нас к тем, кто следующий.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Часть вторая. Программа «Мы за границей». Запись 4 октября 1978 года. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
Радиожурнал «Мы за границей».
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Наша сегодняшняя передача называется «Дом без поэта» по названию очерка Натальи Рубинштейн о доме Волошина в Коктебеле. С этим домом очень многое связано в истории русской культуры начала XX века и в истории нового, молодого поколения русской интеллигенции, нашедшего здесь, в Коктебеле, как бы островок живой памяти о поэтическом прошлом России. Хозяйкой и хранительницей дома в течение многих лет была вдова поэта Мария Степановна Волошина, недавно скончавшаяся. Ее стараниями этот дом, дом уже без поэта, словно продолжал дело жизни и личности Максимилиана Волошина по собиранию культуры и осознанию путей мировой истории. Просто сам дом этот был поставлен как будто на распутье эпох и народов, и поэтому даже в нынешние времена в нем переплетались самым причудливым образом веяния, вкусы, моды и события, казалось бы, несовместимые. Ведь дом этот, как остров, омывается океаном истории, давно прошедшей и сегодняшней, истории смешной и жестокой. Очерк «Дом без поэта» о Марии Степановне Волошиной читает автор Наталья Рубинштейн.
Вечером Мария Степановна зовет нас слушать пение. Утро туманное, гори, гори, моя звезда. Мне нравится все. И что фортепиано расстроено, и каждый раз говорится, что надо бы из Феодосии привезти настройщика, и аккомпанемент моря однообразный и сильный. И это слабое, но настойчивое. Постоянная попытка уйти от наглого наступления времени, шумящего в нижнем этаже писательскими попойками, а на набережной — транзисторными шлягерами и блатным гитарным перебором. Мне нравится, когда в столовой под лампой с бумажным, от руки разрисованным драконами абажуром, по очереди читают что-нибудь невероятно длинное. Соборян Лескова. Но на завтра кто-то предлагает. «Марусь, мы тут ребят встретили из нашего института. У них есть один, он Высоцкого поет. Хочешь, привезем вечером?» Затея эта кажется чудовищной. Своевольная взрывчатость Марии Степановны известна. Дело это может кончиться скандалом. Парень поет хорошо, здорово поет. Вылитый Высоцкий, с отчаянной последней хрипотцой. В выборе он деликатен, а на нейтральной полосе цветы. Мне этот день не забыть никогда. Штрафные батальоны. Пожалуй, скандала не будет. И вдруг, Марья Степановна, я еще другие песни спою, вы не рассердитесь? Постой, чудак. Она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные. Ну что ж такого, что наводчица? А мне плевать, мне очень хочется. Вы это поете? Говорит Мария Степановна. Значит, вам это нравится, да? Мне это странно, но мне тоже нравится. Правда, не все. Вот про наводчицу мне нравится. И несколько дней она отбивается от дружеских забот цитатой. Когда говорят, что не стоит пить кофе поздно, а мне плевать, мне очень хочется. И когда доказывают, как неразумно затевать ей большую прогулку, а мне плевать, мне очень хочется. Она вообще не любила слушаться. И хотя годы и нездоровье гнули ее и увеличивали бытовую зависимость от окружающих, вдруг ошарашивала приближенных разносами, скандалами и бунтами. И бывало временами чудовищно несправедливо к самым близким и преданным людям. И как сокрушалась потом. Самодурка я, да. Жизнь меня не баловала, а вот друзья забаловали под старость. А что хуже избалованной старухи? Хотя у меня и с молоду характер был не к черту. Я и дом-то сохранила только потому, что характер страшный. Немцы пришли когда. Один вошел в дом, но приглянулась ему статуэтка. Взял и в мешок уже класть хочет. А я к тому времени все, что важно, в землю уже закопала. И Теах закопала, и другое все. И все почти одна. А эта вот стояла. И тут немец ее взял. Налетела я на него, кричу, я тебе в матери гожусь, сопляк, в матери. Мутр я, понимаешь, мутр. А ты вор, вор. Ну, он видит, что сумасшедшая баба, ведьма. Выругался, фигурку бросил и ушел. Я раз сказала, как-то вы, Марья Степановна, дом от немцев, от разгрома уберегли. Но мне даже и фразу не удалось кончить, так она засмеялась. Ха, скажешь, что же от немцев. Ты вот спроси, как я от наших уберегла. Я и сама удивляюсь.
Итак, одинокая старая женщина, вдова Максимилиана Волошина, сохраняет его дом, потому что сам этот дом давно уже превратился в хранилище исторической памяти, и продолжает выполнять роль аккумулятора истории. И не только один дом, но и Коктебель с его пейзажами неотделим уже от Волошина, как его произведение. Ведь в понимании Волошина, и это осталось лежать каким-то отпечатком на его доме, Крымское побережье – это сама земля-проматерь, начало-начал. Это самая древняя земля первых дней творения, архаическая, догомеровская Греция, на которую затем легли напластование многих культур и народов. Отсюда такая привязанность поэта именно к этому дому, к этому клочку земли, расположенному на стыке двух горных хребтов. Отсюда его укорененность на этой каменистой почве, насыщенной геологическими и историческими породами. Об этом он писал в своем стихотворении 26-го года «Дом поэт». «Доселе грезят берега мои смоленые ахейские ладьи, и мертвых кличет голос Одиссея, и кемерийская глухая мгла на всех путях и долах залегла провалами беспамятства чернее. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата, от римских блях до эллинских монет, до пуговицы русского солдат? Таким образом, Коктебель для Волошина как центр земли и скрещение всех путей и эпох – это точка, откуда видны и прошлое, и будущее. Из своего дома Волошин смотрит на мировую историю как будто с высоты птичьего полета. И когда началась Первая мировая война, а затем революция и война гражданская, это не было для него какой-то неожиданностью. Это было взрывом тех же извечных стихий, которые до времени дремлют в недрах земли и потрясают ее циклами перемежающихся катастроф. После революции Волошин никуда не уехал из своего Коктебеля, но, оказавшись над схваткой, следил со своей башни за ужасами той эпохи, как созерцатель всечеловеческой, всей исторической драмы. Крым во время гражданской войны переходил из рук в руки. То побеждали белые, то красные, и за каждой победой следовали кровавые расправы. Не будучи ни красным, ни белым, Волошин смотрел на современность из перспективы других веков, как на очередное проявление всемирно-исторической трагедии. Но его позиция созерцателя и мудреца не мешала ему сочувствовать и помогать каждому, кто в данный момент гражданской междоусобицы подвергался опасности, будь то красный или белый. В его доме находили убежище, преследуемое обоих станов. И Волошин старался помочь каждому отдельному человеку, независимо от его партийной принадлежности. «В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища, как храм, и растворялся только беглецам, спасавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлю поэта, убежище, защиты и совет. Но вот улеглись бури и страсти истории. Какие же новые тени бродят вокруг дома Максимилиана Волошина и заглядывают сюда? Читаем очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта». Дом Макс подарил Союзу писателей принудительно-добровольно. Прижимали фантастическими налогами, угрожали вполне реальными преследованиями. Подарить значило защититься, снять с себя ярлык собственника, отказавшись от целого, спасти часть. Оставив себе верх, Волошин подарил нижний этаж с пристройками писателям. Впрочем, среди коктебельских отдыхающих всегда жило желание видеть волошинский дом своим, уже омузеянным, уже доступным, как дом Чехова в Ялте, как яснополянский дом Толстого, Михайловская или Тарханы. Они толпились у крыльца, собираясь в группы, требуя экскурсий, показа, рассказов. Самостийные экскурсанты и точно знали, что искусство принадлежит им, народу, и прошлое принадлежит народу, то есть им тоже. И не дожидаясь смерти этой старорежимной старухи, они хотели щупать это прошлое руками тут же у нее на глазах по праву истинных наследников. Мария же Степановна была той частью волошинского наследства, от которого они готовы были с радостью отказаться, выселить, чтобы не мешало. Да в крутые прежние дни упустили. Кому был нужен забытый дом полузабытого поэта в глухом коктебельском углу? А уж в нынешние мягкие времена как-то и неудобно было. Приходилось ждать. Но не каждой же группе отказывала Мария Степановна. То приглянется чье-то лицо в небольшой толпе, то попросит профессор, давний знакомый, за своих студентов. Да и начальству из дома творчества не всегда откажешь. От него и покой зависит, и дрова зимой, и обед из писательской столовой. А когда и рада была рассказать, и рассказывала и о Максе, о странствиях, о встречах, о поэтах, о художниках. Вот группа рязанских писателей интересуется, слушает, ну и вопросы задает. А пенсию Марии Степановны получаете от советской власти? А как же? От смерти Максимилиана Александровича и до недавнего времени 200 рублей старыми деньгами. Но тут уж кто-то попроще изумленно ахает. Да как же вы жили на такие деньги? А на милостыню... Безо всякого выражения отвечает она, Максовых друзей подаянием. И радовалась посетителям, и уставала от них, и обижалась, если не приходили, и гнала, если надоедали. 5 толстых машинописных томов, 3 стихов и 2 прозы в сером коленкоре всегда лежат на столе в мастерской. Хоть сейчас можно нести в издательство. Да не видно было издателей. Так вот, в единственном машинописном экземпляре лежали на столе в мастерской сочинения Волошина. И пришел черненький щуплый студент Миша Г. и стал просить читать. А Мария Степановна как раз была не в духе. «Я даю читать сочинения Макса, но только своим знакомым или уж знакомым своих знакомых. Вы понимаете, если бы ваша власть... считала, что их можно читать каждому, она бы их и издавала для каждого. Так что я не могу допускать любого». «Но, Марья Степановна, — возразил, не обидевшись Миш, — вам не кажется, что я слишком молод для стукача?» Развеселившись от наивности такого ответа, Мария Степановна усадила Мишу за стол с книгами. А через несколько дней его неотрывного чтения он уж ей интересен, и она рассказывает нам, оказывается, юноша, христианин и философ, и один из самых глубоких собеседников за последнее время. Не пустым пришел к Максу. Она всегда считала, что приходит не к ней, а к Максу. И жила она для того, чтобы продолжался дом, а в доме Макс. Однажды приехали в Коктебель какие-то московские люди, занимавшиеся реставрацией старых звукозаписей. С восковых валиков они переводили на магнитную пленку полуразрушенные следы голосов Блока, Маяковского, Багрицкого. Шел вечер. Звукореставраторы показывали нам свои работы, вытянутые из вечности дальние голоса. Они ни о чем ее не предупредили, только сказали: эту запись было особенно трудно восстановить. И вдруг затрещало, закудахтало. Сквозь помехи техники и времени силился пробиться к нам какой-то голос, но все никак не мог оформиться в слова. Крутилась бобина, утекали минуты, а тень голоса все никак не могла воплотиться в ясную речь. Мария же Степановна пришла в необычайное волнение. Она вся подалась вперед, и сила ее встречного напряжения из темного сгустка звуков возник в голосе вздрагивающий, вспархивающий, высокий, похожий на женский голос. «Не прикасайся до наших пожарищ, прикосновение, смерть, мы погибаем, не умирая, дух обнажаем до дна. Дивное диво горит, не сгорая, неопалимая купина. Потом все очень ругали москвичей, что они не предупредили Марию Степановну, и она от неожиданного переживания потеряла сознание. «Вот так», — сказала она несколько дней спустя. «После смерти Макса я все думала, как же мне жить и зачем. И немного времени прошло. Я тогда часто ночевала на скамье возле его могилы. Дома сон совсем не приходил, а там засыпала. Ну, раз увидела его во сне, то есть не знаю, как это сказать, увидела ли... Но он мне стихи принес, прочел. Я их помнила, когда проснулась и записала дома. Стала встречать. Может, старые какие стихи приснились из тех, о которых не знаешь, что помнишь их. Все перебрала. Нет таких стихов. А ночные стихи, вот они, каждому слышно, Максовы стихи. Стихов этих я, к сожалению, не помню. Но ведь лежат они там, в доме, с записанной рукой Марии Степанны, с ее пометами. Как-то отнесутся новые владельцы к потустороннему наследию. Говорит «Свобода». Мы передаем литературный очерк Натальи Рубинштейн о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. Когда-то при жизни поэта дом этот служил вместилищем исторической памяти и культуры. Построенный как бы на перекрестке многих дорог мировой истории, дом унаследовал какие-то черты своего хозяина, поэта и мыслителя. И вот в наши дни история продолжает вторгаться в это одинокое убежище, которое живет отдаленным прошлым, храня память о старом владельце и о поэзии начала века. В очерке, который мы предлагаем вашему вниманию, и рассказывается о судьбе дома, и о судьбе его хозяйки и последней хранительницы, и вдовы поэта Марии Степанны, уже в условиях новейшей советской современности. Читает автор.
Власть Коктебельская относилась к ней с опасливым уважением. Сад, когда-то начатый из деревьев, посаженных Максимилианом Волошиным и его матерью Еленой Оттабальдовной, превратился к нашим дням в большой тенистый парк, единственный, в скупом на зелень Коктебеле. Однако вход в него, простым смертным, был закрыт, поскольку низ Волошинского дома со всеми пристройками принадлежал теперь Дому творчества писателей, постольку и сад считался их писательской собственностью, и ни писателям никакой тени в жаркий день не полагалось. У каждой калитки торчали стражник или стражница, проверявшая пропуска. Но как пропуск работала и фраза «Мы к Марии Степановне». Когда посетители, смеясь, рассказывали ей об этом, она говорила лишь одно слово – «стыдно». Мозг ее был устроен как-то иначе, чем наш. Нам было смешно. И мы старались обойти запрет, найти дырку, обвести стражников. Мы уходили ночевать на Карадаг или ставили палатку в дальней бухте, зорко следя за приближением пограничных патрулей, чтобы вовремя смыться. Мы смеялись, а ей было стыдно. Стыдно, что ночью желтые лучи прожектора обшаривают море, беря в перекрестье купальщиков, что кусок берега можно огородить забором и написать вход по пропускам, что душ и лежак на пляже есть не просто мелкое удобство, выдаваемое каждому за небольшую плату, а награда за успехи в социалистическом реализме. Мы с этим выросли и немало проявляли сноровки, обходя не сильные, в общем, помехи. Но она, выслушивая наши смешочки, вдруг говорила: «Стыдно, не привыкла за столько лет».
Дело, конечно, не в привычке, а в нравственном принципе, который сохраняется, несмотря на все катаклизмы и повороты истории. «Стыдно» — это значит, человек несет ответственность за все, что происходит вокруг него, даже если сам он в этом «стыде» не повинен и лично к нему не причастен. Вот правительству, например, не стыдно, а Марии Степановне стыдно за то, что творит правительство. И это есть нравственность.
Утром рано, в августе 68-го, забарабанил в дверь нашего сарайчика Левка. «Вставайте! Наши танки в Праге!» Мы пошли в дом. Тревога и морской прибой смыли в этот день приторный курортный гам. У каждой скамьи на набережной стояло плотное кольцо, в центре которого была вытянута игла транзистора. По всей стране с первых минут вторжения в Чехословакию уже вновь работали глушилки. Но в Крыму заглушка не так сильна. И теперь над притихшей набережной от скамейки к скамейке несся под аккомпанемент моря негромкий голос Анатолия Максимовича Гольдберга. На террасе нам сказали: «Не ходите к Марусе, она радио слушает». Она вышла потом все с тем же самым словом «стыдно», только на этот раз добавила «стыдно мне». И кто-то из самых близких и давних возразил: «Почему тебе? Это не наше. Им стыдно». Она ответила с видимым раздражением: «Мое и твое. Мне больше всех стыдно». А следующие года жизнь наша пошла совсем по-иному. Уже решен был отъезд и получен отказ. 3 последних года в России были для меня годами прощания. Я еще жила в привычном дружеском мире, а уже точно носила с собой мелом очерченный круг. И он отделял меня от друзей. Им оставаться, мне уезжать. И впервые в жизни я приехала в Коктебель в мае и одна. Я знала Восточный Крым высохшим и желтым, а теперь увидала его цветущим. Белорозовыми шарами казались плодовые деревья. Влажная трава покрывала горы, и ярко-красным по-зеленому были разбрызганы кривые мелкие маки. Одна обошла я всеми знакомыми тропами и перевалами майский, новый для меня, Коктебель, прощаясь. Но в дом не ходила. С набережной видно было, как сидит Марья Степановна в плетеном кресле на веранде. Иногда одна, иногда с кем-нибудь. Меня она не видит. И хорошо. Что ж я ей скажу? И у кого больше прав осудить меня за намерение отъезда? А летом пришла от приятельницы из Крыма открытка. «Марусе известно, что ты весной была в Коктебеле. Здесь секретов нет, ты же знаешь. И она обижена. Что же она так обо мне думает?» Оставался нам в России еще год. Замечателен он был тем, что тяжестью своей и чудовищными происшествиями как раз довел меня до внутреннего принятия идеи отъезда. Так вышло, что, несмотря на непонимание и упрямство, я смогла еще раз увидеться с Марьей Степановной и говорить с ней. Она уже знала о наших делах от знакомых, но потребовала подробного рассказа. И опять я услышала: что с людьми делают? Стыдно слушать. Ох, как стыдно. Уже несколько дней Марья Степановна была больна, и к ней никого не пускали. Лежала в постели, говорила с трудом: «Ну вот, дети, своего добились и уезжайте. Рада за вас. Да ты плакать-то перестань. Первый ты, что ли, отсюда уезжаешь? Муж решил, как надо, ну и иди за ним. Ему виднее, где детей растить. Всю жизнь радовалась, что у меня детей не было, только дом. Здесь уже 60 лет нет жизни, и еще 160 не будет. Ты Некрасова читала? Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. И там, в Израиле, уж подавно люди живут. У меня у самой там, знаешь, близкие есть. Силы были бы, в гости бы съездила, а что? Коктебельцы есть всюду. Ну, идите, перекрещу я вас на прощанье». Так мы уехали в Израиль из России 10-х годов. И эта старая Россия простилась с нами, пожелала нам счастья и благословила нас на прощанье.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Это был радиожурнал Мы за границей.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.